Лабас Вакарас понял Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции о Финикии, 23 глава книги пророка Йешаяху. Цор, как этот город называется на иврите, или Тир на русском языке, светский город, главный морской торговый порт восточного побережья Средиземноморья. На протяжении истории древнего мира жители Тира и Финикии вообще не причиняли вреда еврейскому народу, и пророк Йешаяху пророчествует о его захвате и разрушении Навуходоносором во время его похода на Ближний Восток, что и случилось. Историческая справка. Тир, один из основных городов Финикии, единственного сохранившегося в те времена народа Канаана, поскольку Финикия находилась к северу от Израиля, и Израиль к ним претензий не имел, соответственно, на их землю не претендовал, поэтому они сохранились, а не пропали. Может быть, севернее находились еще хеты, которые тоже сохранились, но, во всяком случае, вот на Ближнем Востоке, том, который релевантен для газет, сохранился единственный канадский народ – Финикия. Верховным небесным божеством Финикии был Бааль, который сочетался с каким-то мужским аспектом. Я в божествах небольшой специалист кананских, поэтому не точно это понимаю. И второе главное божество, которое у них было, это Аштара Астарта, богиня, соответствующая какой-то женской составляющей, в чем я тоже ничего не понимаю. Одним из видов служения Финикии, самых фундаментальных, распространенных и таких важных, было жертвоприношение младенцев. Эта форма служения Баалю была известна под названием Молох. Финикийский Сидон назван первенцем Ханаана. В эпоху израильского завоевания Ханаана финикийский Сидон уже назван великим и упомянут город Тир. То есть, когда евреи пришли в землю Израиля, при исходе из Египта Финикия существовала в полной мере. Во времена царя Шломо финикийский Сидон владел всем Ливаном и богател за счет продажи кедров, в том числе, и морской торговли. Известным правителем Финикии был тирский царь Хирам. Тир торговал с народами на многих островах и землях, властвовал от Сидона до Арвада. Финикийцы поставляли евреям ливанский кедр для строительства Иерусалимского храма. Женитьба Ахава на Езевеле, дочери сидонского царя Эдбааля, что оказало очень существенное влияние на историю Северного царства Израиля, преследовало не политические цели, поскольку Финикия была мирным и достаточно аполитичным государством, а имела лишь одну задачу – разгневать Бога Израиля и оказала пагубное влияние на духовное состояние Северного царства. В Израиле появились капища Баала и всевозможные деревья, которых сажали на высотах для Аштары. С финикийским влиянием в Израиле боролся пророк Илияху. Более точно, пророк Илияху боролся не с финикийским влиянием, а с желанием евреев не отставать от других народов и быть на них похожими. И тогда, в те времена, это реализовалось через данный вид идолослужения. 23 глава книги пророка Йешаяху. Пророчество о Цоре, о Тире. «Рыдайте корабли Таршиша, ибо Тир разрушен». Корабли Таршиша – это, как объяснит Раши, Таршиш – это некое море, и корабли, соответственно, которые занимались связью между Тиром, который был одним из самых важных портов Востока Средиземноморья, и другими странами. «Ни домов, ни входов из земли Китийской дошла до них весть». То есть до китийцев дошла весть о том, что Цор разрушен. И почему-то именно их это коснулось. Ведь весть дошла, на самом деле, не только до Китима, пока мы еще не знаем, что это такое. Но почему-то эта весть коснулась только их. Египет испугался, как в дальнейшем мы видим, мощи армии Навуходоносора. Но коснулось это как-то фундаментально только Китим. «Смолкните, жители острова, который наполняли купцы цидонские, мореплаватели, и по водам великим зерно шихора, жатва с реки Нила, привозилось сюда, и был он торжищем народов, то есть главный морской порт. «Стыдись, Цидон, ибо море сказала, сказала крепость морская, не мучилась я родами, не растил я юношей, не лелеяла дев. Когда слух дойдет до египтян, затрепещут они, услышав вести о Цоре». В том смысле, что он, выходный царь, является сильным полководцем и после этого повернет на юг. «Перебирайтесь в Таршиш, рыдайте, жители острова. Это ли ваш ликующий город, что ведет свое начало от давних дней? Чьи ноги носили его, чтобы жить в далекой стране? Кто предопределил эту Цору, который короновал на царство? Чьи купцы к наним?» Такие богатые, толковые и относящиеся к кананскому народу. «Чьи торговцы знать страны? Господь Саваот предопределил это, чтобы попрать надменность всякого величия, чтобы унизить всех знатных земли. Пройди по стране своей, как река Нил, дочь Таршиша, нет больше преград. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь повелел о Кнаане разрушить крепости его. И сказал он, не будешь ты больше ликовать, ограбленная девица, дочь Цидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя». То есть, что для Цоры и Цидона является прибежищем? Китим. И никакое другое место. Китим фигурирует уже несколько раз, как что-то с этими городами связанное и находящееся в каком-то совершенно другом месте, отдалении, явно не имеющее никакой опасности от Навуходоносора. «Вот земля Каздим, народа которого прежде не было». Обратите внимание, пророк Йешаяху прямо называет Каздим, вавилоняне, народа которого прежде не было. «Ашур основал ее для мореходов». То есть пророчество о далеком-далеком будущем. Даже Навуходоносор – далекое будущее. А вот Китим – это совсем далекое будущее. Это будущее, это пророчество на тысячи лет вперед. Как мы увидим. «Поставили неосадные башни свои, разрушили дворцы Цора, превратили его в руины. Рыдайте, корабли Таршиша, ибо разрушена твердыня ваша. И будет в тот день, забыт будет Цор на 70 лет, как по мере дней одного царя». Что бы это означало? Он будет забыт на 70 лет по мере дней одного царя. Какого-то конкретного царя. Одного. «По окончании же 70 лет будет с Цором то же, что в песне о блуднице. Возьми кинор, скрипку, арфу. Обойди город, блудница забытая. Играй складно, пой много, чтобы вспомнили тебя. И будет по окончании 70 лет Господь вспомнит о Цоре, и он снова будет получать плату за блудодеяние свое, и будет он блудодействовать и торговать со всеми царствами мира на земле, и будут торговля его и дары за блудодеяние его посвящены Господу, не будут они собираемы и хранимы, ибо для живущих перед Господом будет торговля его, чтобы есть досыта и одеваться великолепно». Один из переводов и второй. «Велимихасе атик» и «древний днями скрывает исполнение этого пророчества». Последние два слова этой главы понимаются двумя способами. Это до сих пор из того, что мы с вами выучили, самое скрытое глава пророчества пророка Йешаяху, который говорит о далеком будущем. «Рыдайте, корабли Таршиша. Разрушение Тира принесло убытки кораблям Таршиша». Раши. «Елылу аниот Таршиш, рыдайте, корабли Таршиша. Шераюми Таширима лидей сухрейцор». Что это за корабли? Некий Таршиш, который, соответственно, имел эти корабли, и они богатели от торговли с Цором. «Шераюми вимо ниот Таршиш, схуралы Цор, Таршиш шем раям». Эти корабли таршишские привозили всевозможные предметы для торговли в Цор. И говорит Раши, Таршиш – это название моря. Кишодев мибифним маком шераитем регелим лепундак милаво од летохо, вело ию од лахем лемаком бецур лалуншам. И, соответственно, тот город, который славился своими блудницами и торговлей, и гостиницами, и всем остальным, все это будет разрушено, и не останется там никакого места. И корабли эти таршишские приходили из Китим. Говорит Раша, что это такое Китим, Мерец Китим, Гем Гарумаим. Это римляне. Отсюда мы видим, что речь идет о пророчестве на далекое будущее. Что это за пророчество? Оно к тому же еще и скрыто. Во-первых, это пророчество на далекое будущее. Во-вторых, оно особо скрыто. Мидраш Танхума. Омер Раби Элиэзер. Коль цор хасер шабемикра бемалхут и дом хакатув мидабер шеги мецера лиисраэль. Сказал Раби Элиэзер. Каждое географическое название цор, которое пишется сокращенно, а именно цор можно написать двумя способами. Цади, вав, рейш. Это полное написание, когда буква О стоит посредине между цади и рейш. А можно написать сокращенно, так что есть только цади и рейш. И буквы вав нету. Так вот, каждый цор, который в писании приводится в неполном виде, говорит о царстве Эдома, прародителя римлян, которая причиняет горе цара Израилю. То есть получается, что цор в какой-то мере с римлянами был связан. В какой и как, это нам придется с вами сегодня понять. Времена конфликта между Израилем и Эдомом и его разрешение еще не наступили. Поэтому тогда в Цоре мирно занимались бизнесом, развратом, идолопоклонством. Это была такая проколотая окрестность финикийского народа, где постепенно складывались те ценности, которыми жили римляне. Только они не были еще тогда людьми агрессивно настроенными по отношению к другим. Смолкните, жители острова, которые наполняли купцы цидонские, речь идет о городе Цидон, мореплаватели, об утешении купцов Цидона. Кигаяла гэмбэ цора хуш умеркалу. Ибо было у купцов Цидона в Цоре большое количество имущества. Веганави умерлахами, пророк говорит им, даму лыма тивку аль хурбан цор. Не оплакивайте разрушение Цора, вы купцы Цидона. Зачем оплакать? Действительно, с одной стороны, они потеряли свое имущество, которым они там владели. Галоми ата эверьям им лауха бесхора. Разве теперь не наполнишься ты, Цидон, всевозможными богатствами, которые даст тебе море? Киесов гамисхар элеха, ибо торговля придет к тебе. Вехесронха бецор итмале атаки флайм. И то, что ты потерял в Цоре, те твои вклады, которые были в Цоре, ты в два раза больше получишь. Но ненадолго. Спустя несколько лет Навуходоносор захватит и разрушит Цидон также. И по водам великим зерно Шехора, жатва с реки Нила, то есть с Нила привозили туда зерно, а они возили в Египет что-то другое, привозили сюда, и он был торжищем народов. Стыдись, Цидон, ибо море сказало, сказала крепость морская, не мучилась я родами, не растила я юношей, не лелеяла дев. Когда слух дойдет до египтян, затрепещут они, услышав вести о Цоре. Почему? Потому что Навуходоносор по дороге в Египет проходил естественным образом по морскому пути вдоль Средиземного моря, и поэтому Навуходоносор на самом деле не в Цор шел, а он шел захватить Иерусалим и Египет дальше. Страх падения Финикии охватил Египет, ибо они понимали, что являются целью этого пути. Перебирайтесь в Таршиш, рыдайте, жители острова. Это ли ваш ликующий город, что ведет свое начало от давних дней? Чьи ноги носили его, чтобы жить в далекой стране? Кто предопредил эту ссору, который короновал на царство, чьи торговцы знать страны? Рашба. Кнанеен ихбадей эрец. Торговцы его, то же слово, самое слово, что и канаан. Канаанцы его являются знатью страны. Что означает быть канаанцем? То есть Канаан практически пропал. Финикия, последний канаанский народ, который сохранился, по той простой причине, что евреи просто не претендовали на те земли. Что означает быть канаанцем? Канаанец — это что? Главное высказывание, которое есть у нас в наших первоисточниках у канаанцев, следующее. Канаан беядо мозней мирма. Канаанец — в руке его весы обмана. То есть для того, чтобы принять любое решение, нам необходимо каким-то образом разбить вопрос на составляющие и взвесить на весах тот вопрос, который перед нами стоит, за и против. Наша проблема, что мы видим только объем и не видим веса тех гирь, которые мы ставим на весы. Объем мы видим, и объем определяется нашей пристрастностью к теме. А вот веса каждой гири мы не видим. То есть даже тот человек, у кого весы верные, он на них ставит гири. А у кнаанцев даже весы обманчивые. То есть у них еще один порядок сбоя в самих весах. У нас порядок сбоя, что мы не понимаем вес гири, который мы сами ставим из-за своих каких-то пристрастий к каким-то темам. Ну, не знаю, человек хочет жениться. У него по поводу дамы есть за и против. 5 гирь за, 3 против. Но у него есть некая пристрастность, он хочет на ней жениться. Поэтому он быстренько так сделает те гири, которые против, маленькими, а те, которые за, раздует до больших. В такой ситуации можно спросить раввина или своего товарища, который тебя понимает и который знает немножко ситуацию. И тогда есть шанс, что этот товарищ, который не имеет пристрастия в данном случае, поскольку на данной даме жениться совершенно не планирует, он может тебе попытаться сказать, сколько же весит каждый из этих гирь, которые ты раздул. Но в этом разница между потомством Авраама и кнаанцами. Что потомство Авраама имеет какой-то сбой, имеет ошибку в изготовлении гирь, но весы у них верные, у кнаанцев неверные весы. Там еще проблема такая, что даже когда ты ставишь какие-то гири, все равно непонятно, что куда перевесит. Это идея земли кнаанской, поэтому они были прокляты перед Богом. Последние, кто остались, финики. «Кимибнот кнаан хаю низгарим», говорит Рашбам. «Сторонились дочерей кнаанских», имеется в виду еврейский народ, «сторонился дочерей кнаанских, чтобы на них не жениться». Имеется в виду после гиюра, конечно. Гиюр кнаанцы могли пройти, как и любые другие народы, но их сторонились, потому что результат будет очень негативным. Если гиюр проходил представитель какой-нибудь другой национальности, то его не сторонились, на нем могли жениться вполне и вести его в еврейский народ. От кнаанцев сторонились даже в такой ситуации. Это Финикия. Поэтому Финикия, в частности, пропадает.
Господь Саваот предопределил это, чтобы попрать надменность всякого величия, чтобы унизить всех знатных земли. Итак, Всевышний предопределяет разрушение Финикии. Малбим о причинах наказания Финикии. Им тишаль лэзэ тахлит газарзот алэгэм. Если спросишь, по какой причине Всевышний такой декрет об уничтожении подписал по поводу Финикии. Мишив мипнейши немцу башные двори. По причине того, что два главных недостатка у них обнаружено. Поэтому они снуим бейны гашем, ненавистны перед Богом. Первое хэмдат мамон вэгархушерат фуахара в кульках. Первое — это желание имущества и страсть к имуществу и к богатству и к материальным владениям, что они настолько бегут за ним. Иудаизм – очень практическая реальная религия, ничего против денег и работы человека, и высокой зарплаты не имеет, но человек не должен слишком страстно за этим бежать. Не должно быть вот этой страсти к материальной наживе. Зарабатывать можно при этом очень много. И, кстати говоря, не имея большой страсти, совершенно не факт, что у тебя доход опустится. Абсолютно не факт. Совершенно не факт. Но страсти держать банкноту в руке быть не должно. Имей много банкнот. Ставь задачи по решению своих экономических вопросов, чтобы у тебя этих банкнот было много. Но страсти, когда ты держишь ее в руке, банкноту, а у нее есть что-то языческое в банкноте. Люди, когда банкноту держат в руке, они переполняются страстью. Вот кнаанцы в этом были чемпионы. Они были чемпионы. Это первая причина, почему они пропадают из этого мира. Второе. Мипнейшер от фохары кавот вахамисра. Что они стремились за своим почетом, за своей славой и за своими должностями. Вехашем раца лыгакель коль них бадеарец вэлэгаш пильгим. Всевышний захотел опустить всех почетных на земле и принизить высокомерных. Таким образом, кананцы пропадают. Пройди по стране своей, дочь Таршиша, нет больше преград. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь повелел о Кнаане разрушить крепости его. И сказал он, не будешь ты больше ликовать, ограбленная девица, дочь Цидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля Каздим, народ которого прежде не было. То есть пророк Йешаяху, обратите внимание, пророчествует таки действительно о вавилонянах, которых раньше не было как концепции. Обратите внимание на то, насколько вообще нереально было такое предсказать. Когда мы говорим о каком-то пророчестве, один из вопросов, который нам нужно понять в понимании величия пророка, это насколько его пророчество реально или... Он говорит о чем-то совершенно нереальном. Пророк Йешаяху говорит о цивилизации, которая захватит Цор, которая пока еще не появилась на свет в принципе.
Ашур основал ее. Поставили они осадные башни свои, разрушили дворцы Цора, превратили его в руины. Рыдайте, корабли Таршиши, ибо да разрушена твердь ваша. Пропажа последней памяти о земле Кананской, замена декораций на Ближнем Востоке. Весь Ближний Восток готовится к чему? К правлению Китим, к правлению римлян, которые относятся уже к четвертому изгнанию. Завершается первое изгнание еврейского народа. И мы переходим к короткому персидскому, к достаточно короткому, но очень существенной оказавшемуся. Влияние этой изгнания на нас оказала Греция, и пророк говорит о конце дней, связанных с Римом. И будет в тот день, забыт будет Цор на 70 лет, как по мере дней одного царя. Раши. Будет забыт Цор. Лефи шемескира балашон гнай, лашон зуна. Поскольку пророк упоминает про Цор языком порицания, называет и блудницей город Цор. Говорит, что будет он забыт кизуна шешахаху огавея, как блудница, которую забыли ее любовники. А в гити шаках мейн сухрим также и Цор будет забыт торговцами. В это гарим по ним эле лефишити ехарева, и не обращается никто к ней, поскольку она разрушена. Кеймей мелехехат, согласно дней жизни одного царя, говорит Раши. Емей Давид Шевим Шанагаю. Дни царя Давида были 70 лет. Веэни Юдеа Магу Симан Газера Нитанкан. Говорит Раши, и не знаю я, что бы это означало. Одно из самых скрытых пророчеств пророка Йешаяху. Раши не знает, что бы это означало. Какова связь с тем, что Цор, некий город, который тогда был чемпионом в римской жизни на Ближнем Востоке, Почему он будет пустовать 70 лет, и что из этого можно выучить? И после этого снова вернутся к ней ее любовники. По окончании же 70 лет будет с Цором то же, что в песне о блуднице. «Возьми кинор, обойди город, блудница забытая, играй складно, пой много, чтобы вспомнили тебя». И будет по окончании 70 лет Господь вспомнит о Цоре, и он снова будет получать плату за благодеяние, прибыль свою. И будет он блуддействовать, торговать со всеми царствами мира на земле. И будут торговли его и дары за блуддеяние его посвящены Господу. Не будут они собираемы и хранимы, ибо для живущих перед Господом будет торговля его, чтобы есть досыта и одеваться великолепно, или уламихсе атик, и Всевышний скрыл. Посвящение Богу даров за блуддеяние. Сказано в Торе, в книге Дворим, 23 глава, «Лот авиет нанзунау михиркелов бет ашем элокеха, леколь недер киту ават рашем элокеха гамшнеге». «Не приноси плату за продажу собаки и плату блудницы в дом Бога твоего, ибо мерзость обе эти вещи». Таким образом, как может быть плата за блуд Цора принесена Богу? Таким образом, только в конце дней с изменением реалий. Пророчество о завершении римского изгнания, когда римские деньги, собранные на базе блуда и эго, римляне принесут Богу в качестве подношения. Талмуд, трактате Псахим. Май ламихсе атик. Что означают последние слова этой главы? Ламихсе атик. Здесь переводится в переводе «и одеваться великолепно», чтобы те, кто живут перед Богом, то есть достойные люди, одевались красиво, великолепно. Талмуд понимает ламихсе атик, что ламихсе сокрыл атик юмин, богатый днями. Зе амехасе дварим. Речь идет о том, что надлежит нам, Талмуд из этого учит, скрывать то, что скрыл богатый днями. Майнингу, что это такое? Есть две точки зрения в Талмуде. Ситрей Тора, тайны Торы, что пророк Ишияху сделал в данной главе, указав на это в конце двумя последними словами. Либо Таамей Тора, смысл Торы. Мы должны скрывать смысл Торы. Зачем смысл Торы скрывать? По той простой причине, что ни одно высказывание в Торе и ни одна заповедь в Торе не имеет какого-то одного смысла. Речь идет о большом количестве смыслов, поэтому если человек начнет каким-то образом концентрировать и обращать внимание людей на какой-то конкретный смысл, это приведет к тому, что если меняются условия или его слушатель этим смыслом не будет удовлетворен, то он как бы скажет, что я уже все понял, и, по всей видимости, для меня это не подходит. Поэтому Таамей Тора, смысл Торы, далеко не всегда по-простому нужно раскрывать. Мидраш Раба. О богатстве Цора, которое возникнет через 70 лет. Кольга нахалим гулхим эль гаям. Всякая река впадает в море. Коль гамамон эйно оле элэл малхут Эдом. Все имущество собирается не иначе, как у царства Эдома. Со всего мира все имущество поступает в царство Эдома. Сегодня китайцы немного усложнили эту концепцию, потому что имущество от Эдома почему-то китайцам разбегается. Хотя кто такие китайцы, ну а то, что они не дом, это уже абсолютно точно, но как-то они вот сейчас усложнили немножко. Поэтому экономическая проблема у эдомеев очень серьезно возникла. У Малхут Эдом эйнамит малет лаулам. Но царство Эдома никогда не наполняется. Как море никогда не наполняется от рек, так и царство Эдома никогда не наполняется. Домер Равлеви, ибо сказал Равлеви, вейнейга адам лотизбана. Сказано в Мишлей, в книге царя Шломо, в притчах царя Шломо, что глаза человека никогда не будут удовлетворены. Царь Шломо написал «Вейней гаадам» – «глаза человека». А комментаторы говорят, что в первую очередь это касается Эдома. не Адама, не человека, а Эдома. Вейне Эдом Лотисбана, что глаза эдомитянина, римлянина, никогда не будут удовлетворены тем, что он имеет, потому что когда он держит золотую монету или купюру, желательно в 500 евро, то он чувствует, как его охватывает некая эмоция. Если это происходит, означает, что он никогда не насытится этими бумажками по 500 евро. Томар, Мише, Гамамон, Нихназ, Бейдом, Шув, Эйноху, Зерли, Баалав. И после того, как имущество приходит в страны Эдома, оно уже никогда не возвращается к хозяевам своим. Обратите внимание, к хозяевам своим это имущество не возвращается. То есть Эдом все засасывает на себя. Соответственно, если мы не хотим уподобиться Эдому, о котором сказал пророк Авадия, который был гером из Эдома, «Базуй атамеод, очень ты позорный, достоин ты позор, потому что языка своего нет, у Эдома нет своего языка». Не говоря там по-французски, по-английски, по-немецки, на самых разных языках, своего языка у них нет. Но они обладают определенным потенциалом, своей письменности у них нет. Единственное, что у них есть, это ненасытная жажда к почету и к деньгам. Об этом говорит пророк Авадия, базуй это меод. Так вот, от них имущество никуда не уходит. Талмуд ломар, эль маком шеха нахалим гол хим шам, гэм шавим лалеха. Туда, куда реки впадают, туда же они возвращаются и снова впадают. Лемаком шамамон митканес лемалхут эдом. И место, куда имущество собирается в царстве Эдома, беолам газе, в этом мире, мишамгу митпазер леймота машиях, оттуда пропадет это имущество в дни машиях, а как то сказано, верая сахравает на кодыш лашем. И тогда будет торговля ее и деньги за блуд, которые она получила, святы для Бога. То есть, в какой ситуации деньги за блуд и за продажу щенков могут стать святыми для Бога, когда происходит изменение в этом мире? До тех пор есть у нас стих Торы, который говорит, что этого делать нельзя, и Богу такое посвятить невозможно. Илкут Шимони. Раби Лезер бе Раби Йоси. Ба куми Раби. Маки леюшвим лифней Рашем. Амар лей кегон ад вехаврых. То есть, это эдомское имущество попадет после этого к тем людям, которые сидят перед Господом. И Раби Лезер, сын Раби Йоси, задал вопрос Раби, Раби Руди Ханаси, говоря, что означают эти слова, что все эдомское богатство попадет сидящим перед Господом. Ответил ему Раби, к тебе и к твоим товарищам. То есть те, кто сидят перед Богом в нищете, на самом деле являются хозяевами того имущества, которое дается в этот мир. И захватывается, засасывается эдомитянами. Каким образом? В Талмуде сказано очень просто. На одном примере. Что все богатство, все влияние в этом мире было дано ради Раби Ханины бен Досы, который довольствовался тем, что у него было две горсти стручков рожкового дерева от шабата до шабата. Это была вся его пища. Ради этого человека все богатство давалось всем людей в этом мире. Людям дома учения. Ликутей Алахот. Пхинат Михасе Атик. Аспект сокрытия тайн. Элу дварим шекисам кодыш баруху, это то, что скрыл Всевышний. Бхинату райта да атика шеит гала ла атид лаво демхира ва ямейну амен. И это тайна сокрытия Торы, которая откроется в дальнейшем, чтобы оно скорее наступило. Пророчество о падении Цор имеет скрытую тайну, составляющую о конце дней, которая скрыта от нашего понимания до прихода Машиаха. Одна из самых скрытых глав и пророчеств пророка Иешияху. Давайте подведем короткий итог. Суть итога следующая, что пророк Иешияху пророчествует о разрушении Цора Навуходнецаром, Каздим, вавилонянами за более чем 150 лет до того, как Вавилон образовался.
Пророчество о том, что Цор будет некой проколотой окрестностью в кананских народах, а быть кананцем в первую очередь означает, что в руках у тебя весы обманчивые, и будет связь между кананцем и Китим, Римом, что кананцы тогда в городе Цор построили на самом деле некий прототип римской цивилизации, построенный на разврате, на убийстве и на идолопоклонстве. Но они, в отличие от римлян, были мирны. Это правда. Жил мирно Цор, и совершенно не было у него потребности захватывать власть. Почему? Потому что это благословение Риму, это сила Рима захватить весь мир. Цору дана не была. Это было в период еще первого изгнания. Рим получает свою силу тогда, когда заканчивается греческий период, когда наступает период подчинения всему миру. До того времени Рим, в общем-то, дремал, и потенциал его не был разрешен. Таким образом, оказывается, что на земле Ближнего Востока складывается некая проколотая окрестность, называемая Цор, связанная с Китим, связанная с Римом, и ее снесет Навуходоносор. Чего испугаются египтяне? Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.